Между ними лучший из лучших, сохранивший в дряхлом теле молодое сердце и юный, кроткий, детски чистый, голубой взгляд. Одна нога его уже в гробе. Скоро уйдет он. Скоро и противник его. Адам Чарторижский. Уж не в самом ли деле это конец Польши? Прежде чем мы совсем оставим трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодном Гайгетском кладбище, я хочу рассказать несколько мелочей о нем. Так люди, идущие с похорон, приостанавливая скорбь, рассказывают разные подробности о покойном. Ворцель был очень рассеян в маленьких житейских делах. После него всегда оставались очки, их чехол, платок, табакерка. Зато если близко него лежал не его платок, он его клал в карман. Он приходил иногда с тремя перчатками, иногда с одной. Прежде чем он переехал в Хунтер-стрит, он жил возле, в полукруге небольших домов, Буртон-Крайщен 43, недалеко от Нью-Рода. На английский манер все дома полукруга были одинакие. Дом, в котором жил Ворцель, был пятый с края, и он всякий раз, зная свою рассеянность, считал двери. Возвращаясь как-то с противоположной стороны полулунья, Ворцель постучал и, когда ему отперли, взошел в свою комнатку. Из нее вышла какая-то девушка, вероятно, хозяйская дочь. Ворцель сел отдохнуть к потухавшему камину. За ним кто-то раза два кашлянул. На креслах сидел незнакомый человек. «Извините», — сказал Ворцель, — «вы, вероятно, меня ждали?» «Позвольте», — заметил англичанин, — «прежде чем я отвечу, узнать, с кем я имею честь говорить. Я Ворцель». «Не имею удовольствия знать, что же вам угодно?» Тут вдруг Ворцеля поразила мысль, что он не туда попал. Оглядевшись, он увидел, что мебель и все прочее не его. Он рассказал англичанину свою беду и, извиняясь, отправился в пятый дом с другой стороны. По счастью, англичанин был очень учтивый человек, что не очень обыкновенный плод в Лондоне. Месяца через три та же история. На этот раз, когда он постучал, горничная, отворившая дверь, видя почтенного старика, просила его взойти прямо в гостиную. Там англичанин ужинал со своей женой. Увидев входящего Ворцеля, он весело протянул ему руку и сказал: «Это не здесь, вы живете в 43-м номере». При этой рассеянности Ворцель сохранил до конца жизни необыкновенную память. Я в нем справлялся, как в лексиконе или энциклопедии. Он читал все на свете, занимался всем — механикой и астрономией, естественными науками и историей. Не имея никаких католических предрассудков, он по странному складу польского ума верил в какой-то духовный мир, неопределенный, ненужный, невозможный, но отдельный от мира материального. Это не религия Моисея, Авраама и Исаака, а религия Жан-Жака, Жорж Санд, Пьера Леру, Маццини и прочие. Но Ворцель имел меньше их всех прав на нее. Когда его астма не очень мучила и на душе было не очень темно, Ворцель был очень любезен в обществе. Он превосходно рассказывал, а особенно воспоминания из старого панского быта. Этими рассказами я заслушивался. Мир пана Тадеуша, мир Мурделио проходил перед глазами. Мир, о кончине которого не жалеешь, напротив, радуешься, но которому невозможно отказать в какой-то яркой, необузданной поэзии, вовсе не достающей нашему барскому быту. Нам, в сущности, так не свойственна западная аристократия, что все рассказы о наших тузах сводятся на дикую роскошь, на пиры на целый город, на бесчисленные дворни, на тиранство крестьян и мелких соседей, с рабским подобострастием перед императором и двором. Шереметьево и Голицыны со всеми их дворцами и поместьями ничем не отличались от своих крестьян, кроме немецкого кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Все они беспрерывно подтверждали изречение Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди, это те, с которыми он говорит и пока говорит. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что может быть жальче и менее аристократично, как последний представитель русского барства и вельможничества, виденный мною, князь Сергей Михайлович Голицын, и, что отвратительнее, какого-нибудь Измайлова? Сергей Михайлович Голицын, князь 1774-1859 годы, попечитель Московского учебного округа в 1830-1835 годах. Измайлов Лев Дмитриевич, 1763-1836, генерал, помещик, прославившийся жестокостью и самодурством. Замашки польских панов были скверны, дики, почти непонятны теперь. Но диаметр другой. Но другой закал личности и ни тени холопства. «Знаете вы, — спросил меня раз Ворцель, — отчего называется пассаж Радзивилл в Полирояле?» «Нет. Вы помните знаменитого Радзивилла, приятеля регента, который проехал на своих из Варшавы в Париж и для всякого ночлега покупал дом? Регент был без ума от него. Количество вина, которое выпивал Радзивилл, покорило ему расслабленного хозяина. Герцог так привык к нему, что, видаясь, всякий день посылал еще по утрам к нему записки. Занадобилось как-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Он послал хлопа к нему с письмом. Хлопец искал, искал, не нашел и принес повинную голову. «Дурак», — сказал ему пан, — «поди сюда, смотри в окно. Видишь этот большой дом?» «Полирояль». «Вижу. Ну вот там живет первый здешний пан, каждый тебе укажет». Пошел хлопец, искал, искал, не может найти. Дело было в том, что домы отгораживали дворец. И надобно было сделать обход. «Фу, какая скука!» — сказал пан. «Велите моему поверенному скупить дома между моим дворцом и Полироялем, да и сделайте улицу, чтобы дурак этот не плутал, когда я опять его пошлю к регенту». Радзивилл — один из представителей старинного литовского княжеского рода. Глава 7. Немцы в эмиграции. Руге, Кинкель, серная шайка, шайка поджигателей, американский обед, народный исход в Сан-Мортен-Холл, доктор Миллер. Немецкая эмиграция отличалась от других своим тяжелым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов, как в итальянской, не было ни горячих голов, ни горячих языков, как между французами. Другие эмиграции мало сближались с нею. Разница в манере, облике удерживала их на некотором расстоянии. Французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью. Отсутствие общепринятой светскости, тяжелый школьный доктринаризм, излишняя фамильярность, излишнее простодушие немцев затрудняли с ними сношение непривыкших людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, с одной стороны, гораздо выше прочих по научному развитию, и, с другой, чувствуя перед другими неприятную неловкость провинциала в столичном салоне и чиновника в аристократическом кругу. Внутри немецкая эмиграция представляла такую же рассыпчатость, как и ее родина. Общего плана у немцев не было. Единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследованием друг друга. Лучшие из немецких изгнанников чувствовали это. Люди энергические, люди чистые, люди умные, как Шурц, как Виллих, как Рейхенбах, уезжали в Америку. Люди кроткие по нраву, прятались за делами, за лондонской далью, как Фрейлиград.